Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русский язык и русская вера.
Человеку кажется, что Бог не может говорить как человек. Он должен говорить как-то особо возвышенно. Ну, если любой религиозный лидер говорит особым языком, то уж речь-то Божия. Уж Христос, наверное, говорил на каком-нибудь самом возвышенном языке, наверное, на церковнославянском все-таки.
Ну да, ересь триязычия, на самом деле, это ересь одноязычия, потому что еврейский и греческий куда от них деться, раз уж на них Библия написана. Обычно люди говорят, что, а ну вот есть еще один наш язык, там, латинский или церковнославянский, или, может быть, там, в Эфиопии это древнеэфиопский, и вот именно он, кроме этих двух библейских, и способен выразить только все самые главные истины, и на самом деле с этим приходится сталкиваться. Вот я в последнее время по роду своей работы связан с переводами на национальные языки народов бывшего СССР, и отзывы, которые дают люди, увидевшие текст, библейский текст на своем языке, они могут быть поразительно разными, причем как положительными, так и отрицательными, но первое их впечатление, вот состояние шока от того, что это можно сказать на нашем языке. И может это понравиться. И, как сказала одна женщина из Карелии, вот теперь я почувствовала, что Христос сошел на нашу карельскую землю, прошел по нашим карельским селам, поговорил с нами на нашем языке. И может это не понравится, они могут сказать, нет, это все в печку, наш язык, он языческий, на нашем языке шаманы совершают свои молебстве, а вот ничего такого христианского не может произойти. Это причем очень серьезная вещь. Я вот знаю чувашского одного диакона, который встретил колоссальное сопротивление среди чувашского же духовенства, именно потому что вот есть славянский священный язык, есть русский, который, может быть, не священный, но все-таки какой-то пристойный язык, а чувашский язык – это язык вот шаманов и глухих бабок таких из деревни.
С христианской точки зрения. Русский язык и русская вера. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 7 июня 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». В прямом эфире передача «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен русскому языку и русской вере, то есть христианству. У нас в гостях филолог, консультант Института переводов Библии, православный Андрей Десницкий. Вы можете направлять свои мысли на наш пейджер по телефону в Москве 961-43 и 974-42, в Екатеринбурге 76-17-62, в Самаре 96-00-40, в Томске 4-5-2-2, в Петербурге 3-29-29-29, абонент «Радио Свобода». В конце сообщения не забывайте указывать свое имя и город. Но вы можете и позвонить нам по телефонам прямого эфира 796-96-44 и 796-96-45. Больше 3 минут в эфире обещать не могу, но минуту обещаю твердо, если вы не будете очень агрессивны. В Древней Руси слово «язык» заменяло слово «народ». Подразумевалось, что человек принадлежит к тому народу, на языке которого разговаривает. И язык по сей день остается одной из ведущих, определяющих человека характеристик. Только вот в чем проблема. Когда мы подходим к смыслу своего существования, когда мы пытаемся понять, кто такой человек, в чем исток его жизни, есть ли Творец, мы сталкиваемся с тем, что человеческий язык бессилен. Он не может выразить какую-то самую главную правду о мире, о Творце. Этого не отрицают и верующие люди. Более того, именно верующие люди, вот в православных молитвах говорится о Боге как о существе неизреченном, невыразимом. Мы попадаем в своеобразную ловушку. Говорить о Боге нельзя, но, во-первых, хочется. Во-вторых, а как не говорить? Без этого религиозная жизнь оказывается ущербной. И, может быть, мы начнем тогда нашу передачу вот с этой проблемы. Не то, как человек о Боге говорит или нет, а как сам Создатель. Можем ли мы утверждать, что Он обращается к нам на каком-либо языке? Ведь это, может быть, самая главная проблема духовной жизни. Сегодня в России многие люди пришли к вере во взрослом возрасте или в юношеском, но, во всяком случае, большинство людей неофиты, верят и недавно. Мы овладеваем языком веры с нуля, и на этой почве возникают всевозможные недоразумения. Сколько ложных пророков появилось за последние годы, которые вещают от имени Божьего. И атеисты только улыбаются, говорят, ну, значит, все, потому что Бог, если он и есть, то невыразим. Язык – создание земное, а Бог, каким вы, христиане, его описываете, небесный, как это может соотноситься? Никак. Значит, все неправда, все ложь. Только молчать, молчать и молчать. Такая вот команда, уже напоминающая немножечко тюремного надзирателя. Всем молчать. И говорят из лучших побуждений. Мой вопрос к нашему гостю, филологу православному и консультанту Института переводов Библии, автору многочисленных статей о проблемах русского языка и соотношении его с другими языковыми традициями в христианской истории, в истории церкви, Андрей Десницкий. И, наверное, первый вопрос именно такой. А действительно, с точки зрения теории языка, можно ли сказать, что допустимо говорить о Боге и допустимо ли говорить о Боге как о ком-то говорящем? Не противоречит ли это первому же определению Бога? Бог есть Дух. Как он тогда может говорить?
Вы знаете, мне кажется, что здесь христианство находится в особой совершенно позиции, не в такой, в какой ислам, иудаизм, буддизм или все остальные сколь-нибудь развитые религии мира, хотя бы потому, что христианство – религия воплощения, и не только начинается Евангелие от Иоанна знаменитыми словами «вначале было слово», тем самым продолжая не только традицию античной философии, где слово, логос – одно из ключевых понятий, но и продолжая огромную традицию древнего Ближнего Востока, где еще и в Египте, в Месопотамии за много-много веков до того, как появился даже Израиль, не говоря уже о Новом Завете, уже говорилось о слове Бога или богов как о каком-то самом ярком и верном проявлении их силы и власти в этом мире. Но самое главное, по-моему, что христианство – это религия воплощения, точно так же, как христианство – единственное из всех сколь-нибудь продвинутых религиозных систем, да и вообще среди всех религиозных систем этого мира, утверждает, что Бог добровольно пожелал не просто притвориться, но стать человеком. Точно так же и христианство, по меткому выражению Сергея Сергеевича Аверинцева, это одновременно и традиция переводов. Поразительно, но ведь только в христианстве ни одного слова основателя не дошло до нас на языке оригинала. Невозможно себе представить, чтобы Коран перевели сразу на какие-нибудь другие языки или написали не... Написал бы не сам Магомед, но кто-нибудь из его учеников, причем на другом языке. Но христианство с самого начала заявлено как перевод уже потому, что Бог для христианина не просто стал человеком, но и одновременно произошла следующая вещь. Он говорил на одном языке, его слова были записаны на другом. И вот на эту потерю, а перевод ведь всегда потеря, изначально христианство пошло и до сих пор пребывает вот действительно в этом состоянии парадокса, когда, с одной стороны, выразить невозможно, и, может быть, удается сказать одну тысячную того, что нужно, но хотя бы эту тысячную говорить не только можно, но и нужно. Не потому, что мы этого очень хотим, потому что Бог этого захотел в свое время.
Спасибо. Я напоминаю, мы в прямом эфире, и у нас есть звонок в студию, слово слушателю. Я всегда сперва забочусь о слушателях. Говорите.
Большое спасибо вам за это. Меня зовут Иосиф, я москвич. Вот сейчас вы опять пересказывали позицию атеистов. Ну, не хочу быть агрессивным. Я как раз атеист.
О, пожалуйста, милости прошу, вы лучше меня, наверное, это изложите.
Нет, я дело не в этом. Дело в том, что я довольно регулярно слышу ваши передачи. И не первый раз вы уже рассказываете, вот что думают атеисты, что говорят атеисты. Но в свободе никогда не дают слова атеистам. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь дали возможность, ну, хотя бы мне, я не специалист, не профессионал какой-нибудь там, понимаете, из бывших, отнюдь не красно-коричневый, защитник Белого дома в 91-м году и т.д.
Иосиф, видите, мы защищали примерно одно и то же.
Да.
Проблема вот в чем. Я имею некоторое право говорить от имени атеистов, потому что до 18 с хвостиком лет я был атеист, и очень даже такой зубодробительный атеист, и активный атеист. Но, конечно, уже тому много лет. Но главное, используйте возможность. Вот вы в эфире, и я обещаю, что мы сделаем передачу, посвященную атеизму. Кстати, одна такая была, но довольно уже давно. Вот с вашей точки зрения, действительно, в чем... Почему вы не допускаете возможность, что Бог все-таки к вам обращается, а вы не слышите его речи?
Знаете, тут достаточно, так сказать, трудно вырабатывалось. Вот, и мне бы было очень сложно это сказать в двух словах и сразу. Понимаете, вы ведь все-таки занимаетесь сейчас достаточно конкретным вопросом о слове Бога, о речи Бога. А у меня подход именно не частный, а общий. Поэтому я не хочу мешать. У вас уже подготовленная передача. Я просто хотел бы иметь возможность когда-нибудь дать возможность, ну, впрямую вот, встретиться, высказать систему взглядов.
Я тогда вас попрошу оставить свои координаты. Обязательно это сделаем. Андрей, вот видите, собственно, когда речь идет о языке, то человек хочет прямой встречи. И я понимаю, потому что многим людям кажется, что, скажем, разговор по телефону или даже речь по радио – явление ущербное, не видно лица. Мы не можем видеть Бога, мы можем Его только слышать, но и слышать Его можем только благодатью. Так, сколько ни напрягайся, вот ученые говорят о молчании Вселенной. Нету никаких сигналов, которые бы доказывали, что на других планетах есть жизнь. А богословы в этом смысле могут говорить о молчании Бога, потому что мы не можем доказать, что Он говорит. Но если сделать шажок вперед, замечу для вас, дорогие слушатели, что на самом деле нет какого-то глобального плана передачи. Ваши звонки могут только помочь нам решить какой-то важный вопрос. А важный вопрос, мне кажется, для сегодняшнего дня, в сегодняшней России, не вообще может ли Бог говорить. Это вопрос нерешаемый. А скорее то, на каком языке. Вот в древнем мире, в раннее Средневековье, была ересь триязычия, когда считалось, что поскольку Священное Писание существует на еврейском, греческом и латыни, значит, все, больше никаких языков быть не может и никаких переводов быть не может. И вас бы, уважаемый Андрей, в средние века ставили бы в этом смысле без работы. Есть латинская Библия, и хорош. Но мы недавно встречали День памяти святых Кирилла и Мефодия, которые начали осуществлять, во всяком случае, перевод на русский язык, и, насколько я понимаю, встречались с огромнейшим сопротивлением византийской же среды, да и многие славяне, судя по всему, были против. Потому что человеку кажется, что Бог не может говорить как человек, он должен говорить как-то особо возвышенно. Ну, если любой религиозный лидер говорит особым языком, то уж речь-то Божия, уж Христос-то, наверное, говорил на каком-нибудь самом возвышенном языке, наверное, на церковнославянском все-таки.
Ну да, ересь триязычия, на самом деле, это ересь одноязычия, потому что еврейский и греческий куда от них деться, раз уж на них Библия написана. Обычно люди говорят, что, а ну вот есть еще один наш язык, там латинский или церковнославянский, или, может быть, там в Эфиопии это древнеэфиопский, и вот именно он, кроме этих двух библейских, и способен выразить только все самые главные истины, и на самом деле с этим приходится сталкиваться. Вот я в последнее время по роду своей работы связан с переводами на национальные языки народов бывшего СССР, и отзывы, которые дают люди, увидевшие текст, библейский текст на своем языке, они могут быть поразительно разными, причем как положительными, так и отрицательными, но первое их впечатление, вот состояние шока от того, что это можно сказать на нашем языке. И может это понравится. И, как сказала одна женщина из Карелии, вот теперь я почувствовал, что Христос сошел на нашу карельскую землю, прошел по нашим карельским селам, поговорил с нами на нашем языке. И может это не понравится, они могут сказать, нет, это все в печку, наш язык, он языческий, на нашем языке шаманы совершают свои молебствия, а вот ничего такого христианского не может произойти. Это причем очень серьезная вещь. Я вот знаю чувашского одного диакона, который встретил колоссальное сопротивление среди чувашского же духовенства, именно потому что вот есть славянский священный язык, есть русский, который, может быть, не священный, но все-таки какой-то пристойный язык, а чувашский язык – это язык вот шаманов и глухих бабок таких из деревни.
Но здесь встает проблема. Любой язык, насколько я понимаю, он склонен к такому расслоению от Ломоносова, по стилям, высокий, средний и совсем жаргон. И часто люди готовы говорить на жаргоне, да большинство, собственно, людей разговорной речи, это все-таки всегда сильнейшая примесь жаргонизмов, это рваная грамматика и довольно своеобразная лексика. Но когда человек, который, скажем, матерится, сквернословит, пьет и курит, приходит в храм, он ждет, что здесь все будет красиво, как у героев Зощенко. И вдруг открывает Евангелие. И Даже в синодальном переводе Евангелия, который синодальный, потому что его организовывал митрополит Филарет как член синода в середине XIX века и выходило по благословению синода, но он синодальный еще, мне кажется, и по языку. Там есть такой налет канцелярщины. Но даже там, когда Иоанн Предтеча выходит на проповедь, и он обращается к фарисеям и к лучшим из тогдашних израильтян, и говорит им «порождение ехиднины», что, в общем, насколько я понимаю, если переводить на русский язык, это что-то вроде «сукины дети», что-то не очень хорошее. И, как ни странно, народ к нему идет. Что такое? Насколько язык, оригинальный язык, давайте вот говорить пока о Новом Завете, язык Христа, насколько этот язык приближен был, по вашему мнению, как специалиста, к разговорной, жаргонизму тогдашней эпохи? Это был жаргон или в оригинале, насколько он восстанавливается, это все-таки было нечто... Ну, вот сегодня есть действительно пророки, которые говорят, как будто бы они новый Христос. Они все говорят очень возвышенно, и за это их и любят. А сам Иисус...
Знаете, я замечу сперва вот в ответ на первую часть вашего вопроса. У меня с собой небольшая книжка архимандрита Зенона, знаменитого нашего иконописца, который так вспоминает о своей молодости. В студенческие годы я часто замечал, что когда с шумной улицы входишь в храм и еще не уловил, что читают или поют, сам ритм, интонации, мелодия церковно-славянского языка уже настраивают на молитву. И он же на следующей странице пишет, что, с его точки зрения, проблема перевода богослужебных текстов на русский язык рано или поздно все равно встанет. Вот сразу две вещи, которые он отмечает. Это неизбежную инаковость священного, не только языка, но, естественно, всего остального, но и языка тоже. И, во-вторых, проблему понимания. И язык Нового Завета, он на самом деле тоже очень четко отражает обе эти вещи. И сегодня можно часто услышать, есть две точки зрения, причем, как всегда, эти точки зрения, когда они такие полярные, яркие, это скорее политические точки зрения, чем научные. Одна, Новый Завет написан на простом языке рыбаков, вот они рыбки половили, покушали и сели писать Новый Завет, вот так вот, на том же языке, на котором за ужином общались. Другая точка зрения, нет, есть священный язык, еще перевод Ветхого Завета на греческий был выполнен, это калька с древнееврейского, он совершенно не похож на обыденный греческий, там все такое непростое, необычное, и встал, и пошел, и сказал, и вот на этом языке они написали. И на самом деле правы оба, как в анекдоте про Хаджуна Средина, потому что есть элементы и того, и другого. Совершенно очевидно, что язык Нового Завета, он другой, другой, чем язык греческой литературы того времени, другой, чем язык просторечный, насколько мы можем судить, скажем, по частной переписке, дошедшей до нас. Он имеет, содержит элементы и того, и другого, и третьего, то есть вот действительно традиции какой-то иудейской, идущей еще от перевода Ветхого Завета, от Септуагинта, он сочетает в себе все это. И он очень разный. Вот сегодня говорят о языке Нового Завета, читают курсы, продают, скажем, учебники, грамматики его, но этого языка нет. Это все равно, что язык, скажем, Толстого, Пушкина и Достоевского. Настолько же они не похожи, эти авторы, между собой, и настолько же бессмысленно называть вот эту выборку каким-то особым русским языком.
У нас есть звонок, слово слушателю. Прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович.
Добрый день.
И Андрей. Говорит Александр Николаевич. Вы знаете, мне хотелось бы все-таки, может быть, перевести разговор в чуть-чуть другое русло. Все-таки мы говорим о человеческих языках, да? То есть о той системе семиотической, которой человек пользуется для своей повседневной, так сказать, деятельности. А здесь, мне кажется, речь может идти о том языке, на котором действительно Бог разговаривает с человеком. И этот язык уже несколько другой. И он вряд ли передается нашими такими человеческими языками, так сказать, любыми. То есть его можно воспринять на этом языке, а потом перевести на любой из человеческих языков, включая и ту самую воровскую феню. Кстати, это совершенно потрясающе иногда звучит. Я вот когда бываю иногда в Симоновом монастыре, и там община
глухонемых,
да. И вот я всегда говорю, что вот на каком языке там ведется богослужение? Вот на понятном для всех. Вот этот язык понятен. Но все-таки это действительно перевод того, что мы, того языка, которыми нами разговаривает Бог, и он Вряд ли вряд ли мы это можем сформировать человеческим языком, но это ощущение, вот, так сказать, созерцание, вот это чувствование Бога в себе и в мире, вот оно все-таки вот. Может быть, об этом языке говорить, я говорил.
Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Вспоминаются мне почему-то слова апостола Павла о том, что если я умею говорить на языке ангельском, но не имею любви, то я похож на кимвал звучащий в синодальном переводе, а по-русски, видимо, так, что даже если я умею говорить на языке своего Создателя, но при этом не люблю своих ближних, то я все равно, что пустая консервная банка, которая катится по асфальту. Это, конечно, религиозное ощущение, когда человек встречается вроде бы с неговорящим Богом, вроде бы Бог глухонемой. Он никак не внешне не проявляет свои способности слышать и говорить. Но когда мы встречаемся, мы понимаем, что на самом деле все мы глухонемые, а вот он скорее как раз в своем огромном молчании он говорит. Я напомню, что мы в прямом эфире, и будем в нем еще 40 минут. Вы можете позвонить нам по телефонам 796-96, последние две цифры, 44 или 45. 796-96, 44, 45. И мой вопрос... Нет, вот у нас еще один звонок. Очень рад. Говорите, пожалуйста. Да, алло. Добрый день, мы вас слушаем.
Алло, добрый день. Николай, Москва. Вы знаете, Яков Гаврилович... Вот по поводу проблемы переводов. Вы знаете, я думаю, что... ну, трудно что-то возразить, в принципе, против необходимости, например, перевода на русский язык. Но возражения вызывают, ну, некоторые личностные характеристики тех, кто, так сказать, взялся за эту миссию. Понимаете, вот странная их склонность переводить... Евангелие на воровскую феню, их личное часто пристрастие, ну, прямо скажем, к ругани. Например, есть такой деятель, игумен Иннокентий Павлов. Да, вот когда подобное дело попадает в такие руки, естественно, оно это вызывает, ну, заставляет задуматься, скажем так.
Спасибо, Николай. Проблема в том как раз, и это хорошо вы очень сформулировали, что большинство людей не умеют отличать говорящего от языка. Существует легенда о том, что 70 переводчиков Ветхого Завета – это были особо мудренные, просветленные старцы. И тогда требуют, чтобы любой переводчик, ну, был как Ижехерувимы. Вот у нас в гостях переводчик, напомню, Андрей Десницкий. Как вы достойны переводить?
Ну, вопрос провокационный, поэтому, если можно, я отвечу.
Хорошо, тогда как бы вы оценили вот эту вот убежденность, может быть, это суеверие, а может быть, это святая правда, что к переводу Священного Писания надо подходить с какими-то особыми аскетическими упражнениями и прочее, прочее. И вы одобрили бы перевод Евангелия на феню? Ну, вот известен вариант, скажем, Евангелия от Митьков.
Ну, во-первых, переводы на феню, они реально существуют, только не на русскую феню, а на английскую, скажем, феню. Есть перевод даже отдельных псалмов на язык СМС-сообщений, которые в Англии сделала 15-летняя школьница, и его опубликовали. То есть такое существует. Вы знаете, я бы отнесся к этому немножко иначе, подошел бы с другого конца. Переводить, в принципе, может любой человек. Другое дело, что он делает, и кто потом пользуется плодами этих усилий. Он сам, лично у себя, вот отправляя самому себе на мобильный телефон эти смски, это, пожалуйста, полностью его личное дело. Если действительно идет речь о восприятии каким-то кругом людей, скажем, некой общины или даже церковью в целом, то вот тогда действительно сюда входит очень много, здесь очень много разных факторов, которые могут учитываться, но... Вот если мы говорим, а кто достоин, ну, а кто о себе скажет, я святой? Кто о себе скажет, я второй Пушкин?
Ну, это известный анекдот про молодого монаха, который только принял постриг, и вот он уже в полном монашеском облачении, где-то в коридоре, и вдруг входит настоятель и говорит, ну, святые отцы, выходите. И он первым выбегает, потому что все, я уже святой отец, раз прошел какую-то процедуру и какой-то обряд. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения. Этот выпуск нашей передачи посвящен соотношению языка и веры в России, чистоте языка и чистоте веры. Как мы видим, эти вопросы связаны. Ведет передачу Яков Кротов. У нас в гостях православный филолог Андрей Десницкий. Мы продолжим передачу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русский язык и русская вера.
Ну, есть, действительно, есть такая целая школа, эти книги сейчас продаются, библейские коды, вот эта традиция. Технология очень простая, особенно в компьютерную эпоху это просто делать. Библия – это все-таки огромный массив букв, помимо всего прочего. Вот если взять любую последовательность букв, неважно, будет это Библия, книга о вкусной и здоровой пище или подшивка журналов «Огонек» за какой-нибудь год, и пролопатить ее с помощью компьютерных программ, то, в принципе, можно посчитать, что вот каждая 15-я буква по диагонали снизу вверх, она, если вот так их выстроить, то там сложится какая-нибудь фраза из двух или трех слов. И вот библейские коды основаны на том, что действительно некий исследователь, вооружившись компьютером, прогоняет миллионные и миллиардные числа, количество комбинаций, и у него получается фраза из двух или трех слов. Я, честно сказать, глубоко убежден, что с точки зрения математической статистики это абсолютно случайная вещь, раз. И, во-вторых, ну а что вот люди, которые этим занимаются, они все остальное в Библии поняли? Они вот от первой до последней страницы прочитали очень внимательно, и она больше уже ничего им не говорит, что им надо обязательно высчитывать 15-ю букву по диагонали из левого нижнего угла? Сомневаюсь.
Да, грешным делом я вот как-то застрял на Евангелии от Матфея, и не то, что там до Луки никак не доберусь за все эти годы, что я в церкви, а уж о Ветхом Завете, ну вот, кручусь и кручусь. Мне кажется, что в чтении Библии, в общении с Богом нет любителей и профессионалов. Есть те, кто вообще в этом деле не участвует, ну, условно скажем, атеисты, есть, назовем это, конфессионалы, те, кто согласился с другими, что есть смысл, что есть этот неслышный голос Божий.
С христианской точки зрения. Русский язык и русская вера. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 7 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения», посвященную взаимоотношениям языка и веры в России. Ведущий, напомню, Яков Кротов. У нас в гостях филолог, православный, консультант Института перевода Библии Андрей Десницкий. Вы можете позвонить нам по телефонам прямого эфира в Москве 796-96-44 или 796-96-45. Я всегда рад вашим звонкам, и минуту-полторы гарантирую, если не будет какой-то недуховной брани. И, собственно, один из звонков в предыдущей части передачи как раз упоминал проблему ругани. Ну, когда мы говорим о фене, скажем, о переводе Евангелия на язык блатного жаргона, это же язык ругани, человек, который в тюрьме, что ему остается, кроме как ругаться на весь мир? И вот на этот язык и Священное Писание. Но ведь именно в лагерях, насколько я знаю, там, где есть храмы, там как раз люди-то не думают о переводе. Они как раз впитывают этот церковно-славянский язык. Для них это окно в огромный мир. Они хотят услышать нормальную речь, и для них нормы – это не то, что нормы для нас, а на несколько тонов выше, потому что человек в условиях несвободы резко воспринимает, что норма – это не обычная наша суета, а какое-то другое существование. У нас есть звонок, слово радиослушателю.
Алло.
Говорите, да.
Здравствуйте.
Добрый
спасибо
день
за интересную передачу. Георгий Николаевич, Подмосковье. У меня вопрос такой. Разделяете вы опасения у Шлемана, она ярко выражены, у отца Александра Меня, что мы глохнем и слепнем? А вот музыканты, это и музыкальные психологи разработали это повреждение восприятия, которое затрудняет разговор с Богом, как вроде эквивалентное шок-игла. Людей сажают преднамеренно на шок-иглу, чтобы они от Бога отвернулись, и далеко из супермаркета, который практически сейчас мир, ну, западный мир, включая Россию, представляете себе, не отлучались и исполняли свое новое предназначение, ну, потребительское.
Георгий Николаевич, я прошу прощения, вопрос вам можно тогда встречный?
Пожалуйста.
Сейчас Андрей ответит. Вопрос вам встречный.
Да.
А вы сами относитесь к числу верующих людей или к числу оглохших?
Нет, нет, я борюсь с глухотой, но у меня нотная библиотека, и я и с этой проблемой в Англии встречался. Они ее, я забыл, прямо вот когда при нашествии битлов определяли чисто физиологическими терминами, что перестали слышать тихий голос Бога и ту Божью музыку, которая была в написании, в нотах. А ведь сейчас битлы опрокинули письменность, которая тысячи лет существовала. И она же, нотная письменность в монастырях. Они опрокинули и на другой уровень, на шоковый. Это громкий уровень, это секс, это криминал, сильные воздействия.
Спасибо, Георгий Николаевич. Для меня, и, подозреваю, для целого поколения, битлы – это, конечно, не столько секс и криминал, сколько романтика и свобода. Андрей, вот на ваш взгляд, можно ли говорить, что современный человек из-за обилия потока информации, радио, телевидения, действительно, наша музыка, ну, по классификации Аристотеля, это боевые марши в основном. Можно ли говорить о том, что качественно изменилось восприятие мира, и что люди стали глуши к Богу?
Ну, это возглас, который насчитывает столько же лет, сколько и человечество, что мир становится все хуже и хуже. Но битлов я, кстати, тоже очень люблю, и для меня все время это было, наверное, как и для многих, неким важным этапом. Но в музыке понимаю мало, поэтому об этом говорить не буду. Но я думаю, совершенно верно то замечание, что современная цивилизация, она в каком-то смысле тонет в шуме, и, может быть, мы в России оказались в этом отношении в особом немножко положении. Я помню, как совсем еще маленьким, лет 10 мне было или даже меньше, я как-то крутил ручку настройки приемника и вдруг нарвался на радиостанцию, которая вещала по-русски, которая говорила о тех же событиях, что и... или почти о тех же событиях, что и остальные радиостанции, но говорила об этом совершенно по-другому, на другом языке. Я не помню, что это было. Может быть, это была «Свобода», может быть, это был «Голос Америки». И меня поразило, что, оказывается, по радио можно говорить не только вот о надоях, центнерах, диктаре и лично дорогом Леониде Ильиче, но и о чем-то совершенно другом. И, конечно, у многих из нас тогда было вот такое ощущение, ну вот, 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 вот сейчас они откроют, может быть, когда-нибудь, и тогда... Все это будет совершенно сказочно, замечательно. Вот, наконец, правда, она придет к нам. И когда все это открылось, выяснилось, что не все хорошее, что это может быть и некая какофония, которая оглушает. И сегодня, конечно, многие люди от этого сильно страдают.
Вспоминается рассказ Лескова, по-моему, из его «Киевских антиков», где один герой, поручик, приходит к митрополиту Филарету, не московскому, а киевскому, и жалуется ему на своего генерала, который во время смотра мрачнеет, лошади худы. Мрачнеет, мрачнеет. Полковник видит, что генерал мрачнеет. Говорит, ну что делать, вот наши конюхи, они там овсу не задали. И вдруг генерал лопается терпением, он побагровел и начинает кричать. Вот вы на конюхов, а конюха на Господа Бога, а Господь во Бог вам скажет, а я вам не конюх. И дальше следует шестиэтажная брань. Разве так можно, говорит поручик-то? Ой, говорит митрополит Филарет, как замечательно, что кто-то может свободно говорить о Боге. Имел в виду, что иногда для того, чтобы прорваться через вот этот повышенный уровень шума, тут есть два полярных способа. Один – это гаркнуть, поэтому знаменитый наш публицист, отец Иннокентий Павлов, действительно часто говорит очень резко. Я сам не могу сказать, что я этим грешен, я часто это делаю сознательно. Прорвать привычность языковой повседневности и для этого гаркнуть погромче – употребить же организм, сказать резкое слово, лишь бы достучаться до души, которая уже окостенела. Есть и второй выход, но о нем позже, сейчас у нас звонок слова слушателям. Говорите, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Добрый день.
Художник Смирнов Павел из Москвы.
Очень приятно, да.
Хотел бы, господа, задать вам один вопрос. Не мешает ли именно то непонимание староцерковной речи нашим молодым в наших православных церквях, именно чтобы понять суть, о чем говорится в Библии? Сейчас очень молодые, но это в школе не учат. Благодаря Богу я как-то поработал у протестантов, просто как художник-оформитель. Они говорят на очень доступном языке. И эмоционально. Спасибо.
Спасибо, Павел. Ну, Андрей, вам отвечать.
Вы знаете, я не уверен, что это проблема молодых. Молодые, во-первых, способны к изучению языков гораздо лучше, чем пожилые. И у меня сложилось ощущение, что среди традиционалистов как раз доля молодежи больше сегодня, чем доля среднего или старшего поколения. Это скорее проблема, мне кажется, старшего поколения, которое за парты уже не усадишь, и которое, если славянскому языку не обучилось, а где оно могло обучиться в советское время, то уже и не обучится. И здесь действительно две традиции существуют. Одна традиция священного сакрального языка, другая традиция понятности. И на самом деле, вот мы уже говорили в первой части передачи о том, что в Новом Завете есть и то, и другое, есть и очень просторечные выражения, действительно, порождение Ехиднина вроде «сукины дети», да, на современный лад. Но есть и очень высокие слова, которые несут в себе целый комплекс понятий, и читать, скажем, апостола Павла, я помню это свое впечатление, в любом, наверное, переводе, хотя, скажем, кузнецовский перевод гораздо прозрачнее и проще, но в любом переводе невозможно без какой-то внутренней подготовки, без какой-то работы, не просто вот с этим текстом, ага, прочитал, пошел вперед, все понятно. Но действительно, вот без узнавания контекста.
Я напомню на всякий случай, что кузнецовский перевод – это один из самых популярных, может быть, и публикуемых в сегодняшней России переводов Нового Завета, посланий апостольских Валентины Николаевны Кузнецовой. Вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям языка и веры в России. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить по телефону 796-96-44, 796-96-45, и один звонок у нас есть. Прошу слово слушателю.
Яков Гаврилович.
Да, добрый день, представьтесь,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте.
Да-да. Добрый день,
говорите. Я не понял, с кем, так кто там.
Да, вы говорите уже в прямом эфире, вас слушает Россия.
Уступаю место. Уже Бог сказал, что нужно кому-то уступить место. Обязательно я вам уступаю место. Говорите, пожалуйста.
Да, спасибо. И есть еще один звонок. Ну, видите, у нас же какая-то мистика начинается прямо в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Валентина Васильевна из Москвы.
Да, добрый день.
Доброго здоровья вам, уважаемые господа. Представление о мире, окружающей действительности и о Боге у людей разных национальностей различны, так как люди мыслят на своем родном языке. Общаются они с Богом с помощью внутренней речи, тоже путем духовного внушения и общения, и затем облекают Божье знамение в слова своего родного языка. И так понимают Божье слово каждый по своему языку и по своему разумению. Отсюда и есть возможность духовного общения с Богом людей различных национальностей. Это не слова, возможные при слуховых галлюцинациях, а Божье знамение.
Спасибо, Валентина Васильевна. Ну, надо сказать, что психологи говорят, что когда мы слышим речь другого человека, то прежде всего обращаем внимание не на слова, а на тембр, на интонацию. И часто, ну, трагедия была академика Сахарова, потому что после того, как его сломали пытками, в Нижнем речь его была затруднена, хотя содержание и логика были такие, что дай бог любому оратору. Но действительно проблема внутренней и внешней речи. Как на это смотрит современная теория языка? Ведь именно, пожалуй, может быть, главное, что внесла последняя треть XX века в мировую культуру, это углубленная разработка философии языка. В России это, как ни парадоксально, знаменитая Тартусская школа. Слово Андрея Десницкого.
Ну, это огромная тема, конечно, невозможно ее охватить, но, скажем, экспериментально доказано, что в общении между людьми словами, вот непосредственно словами, передается 10% информации, 90% мимикой, жестами, тембром, чем-то еще. Это совершенно верно. И поэтому это огромная проблема, я считаю, вот именно для любой духовной традиции, когда можно повторять слова, замечательные, правильные, очень хорошие слова, кем-то сказанные, но тем самым ты повторяешь 10% того, что сказано, и остальные 90% могут быть направлены абсолютно в другую сторону. Можно человека взять и бить по голове Евангелием, например. Это будет Евангелие, это будет Священное Писание, оно не изменится от этого. Но то, что ты будешь делать, это будет в корне противоречить тому, для чего эта книга была предназначена. И с религиозными словами очень часто происходит ровно то же самое.
У нас есть звонок, слово слушателю.
Алло?
Да, говорите.
Добрый день еще раз. Вы знаете, Николай, вторично вам звоню. Вы знаете, тут важно было бы все-таки заметить такую проблему интенции переводчика. Потому что иногда, когда, например, переводят слово «постель» словом «подстилка», как в некотором переводе упомянутого мною автора, то в этом ведь сквозит не желание сделать перевод более понятным, а исключительно личное авторское тщеславие и желание что-то переиначить.
Спасибо. Надо заметить, что постель от подстилки отличается довольно радикально. И в этом смысле, как сказал бы один из героев Казьмы Прудкова, ну, это все равно, что назвать погон эполетом. Но, конечно, когда мы берем Евангелие и читаем рассказ об исцелении паралитика, если мы читаем синодальный перевод, там, по-моему, постель. И уж в славянском, кажется, точно. Да. «Возьми постель твою, ходи». Это же непонятно. Ну, какая же это постель? Там шатура, мебель? Как он ее возьмет? А если сказать «возьми твою подстилку»? Но здесь, может быть, есть более важный момент, связанный, конечно, с проблемой языкового целомудрия. В чем она заключается? Кто-то скажет в том, чтобы говорить только чистым русским языком. Это позиция пуризма. Знаменитый спор начала XIX века. Но, может быть, чистота языка, целомудрие языка лежат вне языковой сферы. Простейший пример. Нельзя читать в сердцах. Вот главное, о чем всю жизнь писал Салтыков-Щедрин. Один человек у другого человека в сердце не имеет права читать и говорить, а вот перевел как подстилка, значит, тщеславный и самолюбивый. Кто выносит такие суждения, тот со всей энергией оказывается под словами своего... Тот оказывается под осуждением самого Спасителя, который говорил: «Не судите, да не судимы будете». И мне кажется, что именно с этим связан, опять же, напомню, второй выход из проблемы привыкания человека к языку. Но и об этом втором выходе чуть позже. У нас еще звонок слушателя.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Юрий Васильевич.
Очень приятно.
Я как любитель читаю и пытаюсь понять Библию, а вы как профессионалы ее изучаете и переводите. Так вот, мне кажется, что в этой Библии какой-то смысл заложен, закодированы какие-то послания и мысли, которые я, например, как любитель не могу понять. А что бы вы могли сказать, как вот служители как профессионалы.
Слово Андрею Десницкому.
Ну, есть, действительно, есть такая целая школа, эти книги сейчас продаются, библейские коды, вот эта традиция. Технология очень простая, особенно в компьютерную эпоху это просто делать. Библия – это все-таки огромный массив букв, помимо всего прочего. Вот если взять любую последовательность букв, неважно, будет это Библия, книга о вкусной и здоровой пище или подшивка журналов «Огонек» за какой-нибудь год, и пролопатить ее с помощью компьютерных программ, то, в принципе, можно посчитать, что вот каждая 15-я буква по диагонали снизу вверх, она, если вот так их выстроить, то там сложится какая-нибудь фраза из двух или трех слов. И вот библейские коды основаны на том, что действительно некий исследователь, вооружившись компьютером, прогоняет миллионные, миллиардные числа, количество комбинаций, и у него получается фраза из двух или трех слов. Я, честно сказать, глубоко убежден, что с точки зрения математической статистики это абсолютно случайная вещь, раз. И, во-вторых, ну а что вот люди, которые этим занимаются, они все остальное в Библии поняли? Они вот от первой до последней страницы прочитали очень внимательно, и она больше уже ничего им не говорит, что им надо обязательно высчитывать 15-ю букву по диагонали из левого нижнего угла? Сомневаюсь.
Да, грешным делом я вот как-то застрял на Евангелии от Матфея, и не то, что там до Луки никак не доберусь за все эти годы, что я в церкви, а уж о Ветхом Завете, ну вот, кручусь и кручусь. Мне кажется, что в чтении Библии, в общении с Богом нет любителей и профессионалов. Есть те, кто вообще в этом деле не участвует, ну, условно скажем, атеисты, есть, назовем это, конфессионалы, те, кто согласился с другими, что есть смысл, что есть этот неслышный голос Божий. У нас звонок, слово слушателю.
Здравствуйте.
Добрый день.
Говорит Алексей из Москвы. Я бы хотел сказать вот несколько слов и услышать ваше отношение, ну, об основном объекте, о Господе Боге. Может быть, это несколько кощунственно звучит, но вот такая очень простая и очевидная модель хотелось бы мне предложить. В основе нее заложено буквально два основных понятных принципа, что из неживого живое никогда не сделаешь. Это первое. И второе, то, что неживое было всегда. Ну, я, по правде говоря, не верю в теорию Большого Взрыва, и считаю, что неживое было всегда. Вселенная была всегда. Так вот, из этих двух постулатов следует с очевидностью, что и живое было всегда. Ну, понятно, почему. Притом, это живое было и тогда, когда невозможна была белковая жизнь. И это живое, оно, очевидно, существует и до сих пор. Причем, если оно вечно, то оно и бесконечно. Точно так же, как и неживая материя. И, на мой взгляд, эта вот модель как раз объясняет существование Бога Отца. Вот.
Спасибо, Алексей. Конечно, для верующего человека первое религиозное ощущение – какое-то качественное отличие Создателя от творения. Та жизнь, которая в нас, и та жизнь, которой является Он. Такая же разница, как между причиной и следствием. К вопросу о выходе из привыкания. Я обещал напомнить, что в истории церкви не только в верхнюю часть диапазона мы выходим, когда человек начинает ругаться, действительно, вот пишет Евангелие на жаргоне Митьков, на сленге, на смс-ке, лишь бы достучаться, прежде всего, до самого себя, но и до других, ведь поразительно все-таки, как быстро человек привыкает. Но есть и противоположный выход. Мы видим, что как раз тогда, в начале второго тысячелетия после Рождества Христова, когда в Западной Европе начинается первая промышленная революция, торговая революция, 11-й, 12-й века, резко возрастает уровень грамотности, и появляются первые монашеские ордена на Западе, целиком посвятившие себя молчанию, знаменитые цистерцианцы. Они существуют и по сей день. Весь день, вся жизнь только в молчании и несколько жестов, чтобы друг с другом объясниться. Кто-то просил Христа исцелить от глухоты и немоты, а тут люди, наоборот, общаются со Христом, становясь глухими и немыми. В православной традиции это появляется в XIV веке с именем Исихаста, в это связано Григория Палама святого. Молитва не по молитвослову, не по канонику, безмолвная молитва. И, наконец, и в протестантской линии христианства в 17 столетии квакеры, общество друзей, они сегодня, сходясь вместе на молитву, абсолютно безмолвно молятся. погружаются в молчание. И мы видим, что здесь у разных христианских направлений, тем не менее, какая-то общая интуиция. Все равно мы к этому приходим, что можно прорваться через глухоту, замолчав. Конечно, не на радио об этом говорить. У нас, тем более, есть звонок, слово радиослушателю.
Добрый день.
Добрый день.
Виталий Валентинович, 65 лет.
Да, говорите, очень приятно.
Москва. Я неофит. 8 лет примерно, как стал верующим человеком.
Ну, Виталий Валентинович, вы уже не совсем неофит, я так вас поправлю. Уж 8 лет-то.
Спасибо, благодарю вас за очень интересную передачу. Но я хотел бы сделать некоторую вставку и вопрос задать. Значит, как известно, Иисус Христос был иудеем и проповедовал среди иудеев, то есть на древнем языке, древнем иврите. Иисус сказал, что в храме нет ни Елена, ни Иудея. То есть в то время было три господствующих языка в мире. Древнеримский, древнегреческий и древнееврейский. Совершенно непонятно, почему я, как православный человек, должен в храме присутствовать при полупонятных проповедях на древнеславянском языке. Ведь тогда же не было ни славян, ни мордвы, ни чувашей, ни германцев при этом.
Виталий Валентинович, я прошу прощения, уточнение. А где вы слышали проповедь на церковно-славянском? По-моему, в Москве это очень редкое явление.
Но, во всяком случае, те молитвы, которые читаются...
А, молитвы, да.
Молитвы, конечно. Да. И присутствует в храме большинство людей моего возраста, приходится только догадываться о сути.
Что там говорится? Да, а ваш вопрос...
Допустим, Одесную... Ну, я докопался, конечно, да, но хорошо. Многие люди не понимают. Вопрос, почему так упорствует наш патриархат, Алексий, почему не переведут на доступный, грамотный, современный литературный русский язык, хотя бы основные молитвы?
Спасибо. Слово Андрею Десницкому.
Ну, я не могу говорить за святейшего патриарха Алексия, я могу только сказать свою точку зрения. Во-первых, почему это не происходит, мне кажется, это достаточно понятно, потому что нынешняя позиция патриархии заключается в том, чтобы, как это называется, не раскачивать лодку и, соответственно, не допускать никаких резких движений. А во-вторых, это действительно нетривиальная задача, потому что, по сути дела, переводы-то существуют на русский язык. Существуют там, скажем, старые переводы Нахимова, которые переизданы, и поскольку их никто не пытался употреблять в реальном богослужении, никто по этому поводу не возражал. Существуют переводы, связанные с кругом отца Георгия Кочеткова и некоторые другие. Но вот сама эта практика показывает, что здесь... Не просто нуждается этот текст, если его переводить в замене славянских слов русскими, это сделать довольно нетрудно. Но либо это тогда получается что-то тоже очень тяжелое, часто искусственное, построенное все по тем же образцам не русского и не славянского, а греческого по своей природе синтаксиса. Либо нужно брать на себя достаточно большую смелость и перестраивать эти тексты, и переводить их на... хороший, красивый, грамотный, литературный русский язык, где, может быть, будут совсем другие слова и выражения, где, может быть, будут совсем другие синтаксические структуры. И вот тогда это действительно зазвучит красиво, тогда это действительно человека, пришедшего в церковь, поразит своей красотой, как сегодня поражает часто непонятное славянское богослужение, тогда поразит понятное русское.
Надо заметить, что историки языка, теоретики отмечают, человек способен понять речь, если в ней 30% незнакомых слов. В церковно-славянском для большинства из нас меньше процент незнакомых слов. Проблема в том, что некоторые слова мы понимаем совершенно по-другому, их значение поменялось на 180 градусов. Но в заключение, в порядке сюрприза, подарка, я вам скажу, ведь и в Москве, и во многих других городах можно найти православные общины, где служат уже в переводе на современный русский язык. Я вас уверяю, там люди не более святы и не менее святы. Они точно такие же. Перевод сам по себе проблемы не решает. Проблема все-таки, если мы попытаемся ответить на главный вопрос, в том, чтобы сохранить веру при любом языке, при любом своем состоянии. Не терять веры в то, что и на церковно-славянском, и на английском Бог может прорубиться к нашему сердцу. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», автор и ведущий Яков Крот. У нас в гостях был Андрей Десницкий, продюсер передачи Наталья Флоринская.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит